Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя видеть.
Привет, я тоже рада тебя видеть.
Здравствуйте,
дорогие радиослушатели.
Я вообще очень удивлен, что мы с тобой сегодня будем говорить о том, о чем говорим с тобой редко, о спорте. И поэтому я хочу спросить тебя в преддверии разговора. Ты вообще любишь поднимать какие-либо тяжести? И что самое тяжелое в своей жизни ты когда-то поднимала? Или хотела тебе повторить это упражнение несколько раз?
Сама передвигала холодильник, наверное, самое тяжелое. Что я делала, да. Ну и ребенок тоже нелегкий. Но в целом...
Вот, и как раз к этому и веду.
Да.
Это ведь тоже такого рода
спортивный
инвентарь.
Абсолютно согласна с тобой, да. Вот на данный момент я регулярно поднимаю 10,5 килограммов, и такая спортивная тренировочка,
знаешь,
по вечерам случается. Согласна. Не могу здесь поспорить, но в гостях у нас человек, который гораздо большего добился в поднятии тяжести, в частности, в поднятии гирь. У нас легенда просто спорта, неоднократный рекордсмен по гиревому спорту, первый чемпион мира... первого чемпионата мира по гиревому спорту 1993 года Валерий Федоренко. Валерий, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте, Валерий. Вообще, увлечение чем-либо, оно начинается, как мне кажется, с детства. Скажите, пожалуйста, вот когда вы поняли, что можете поднять гораздо больше своих сверстников?
Да, действительно, правда. Вообще я начал поднимать гири, я точно скажу, это 12 лет мне было, когда я только пошел в спортивный магазин и решил купить гири, и
Почему?
Их там не было.
Как может человек просто взять в один день, проснуться прекрасно и захотеть пойти в спортивный магазин, купить гири?
Ну, началось все гораздо раньше,
вот.
Когда мне было 7 лет. Это вот мой отец, он начал меня как-то прививать спорт. И первое, с чего мы начинали, это гантельная гимнастика. Сейчас это называется бодибилдинг, культуризм, а тогда это называлось гантельная гимнастика. Это тренировка мышц своего тела. И легкие гантели, сколько мне, 7 лет было, получается, и легкие гири начал, он мне показывал какой-то комплекс через день, и там я трицепс, бицепс когда-то качал. С этого началось поднятие, скажем так, тяжести, там 5, 7, 10 килограмм гири, гантели. А гири я не мог поднимать, потому что гири у нас стандартные начинались 16, 24, 32.
Это пут, получается.
Пут, да. Гири. И, соответственно, когда мне было 12 лет в 85-м году, это очень давно, да, и я просто пошел в магазин и купил 2 16 килограмм, 2 24 килограмма и 2 32 килограмма.
Можно вопрос,
как
вы это унесли?
Да?
А я на велосипеде. Мы вот так на руль загрузили там пару рейсов. Ну, я полгода ждал, прежде чем получить эти гири, потому что в то время этот дефицит был. И надо
серьезно, дефицит гирь?
В каком плане дефицит? Потому что их каждый магазин в свое время, вот Советский Союз когда был, более 100 заводов производило гири. И, соответственно, в каждом каком-то регионе отдельный завод делал, поставлял гири, и по магазинам это все развозилось. Но... если привезут в магазин, мы не знаем сколько, 20-30 гирь, наверное, их быстро раскупали, и потом нужно было ждать следующего заказа.
То есть спрос на физическую культуру был, существовал, и даже люди боролись за спортивные снаряды, получается?
Ну, какой-то, да, спрос был, я не знаю, это дефицит назвать или нет, но, насколько я знаю историю, гири, гиревого спорта. Гири там в районе 100 тысяч штук ежегодно выпускалось на протяжении там 30 лет. И получается, все
и
равно их не
хватало. И так быстро все раскупали, да. Вообще говорят, что поднятие тяжести для детей, ну, это достаточно вредная штука. И если тренироваться, то нужно тренироваться с профессиональным человеком, который понимает там нагрузку на вес тела, чтобы, не дай бог, там ничего не повредить, чтобы рост не остановился. Опять же, да, очень много таких стереотипов вокруг подобного спорта. Вам отец прививал любовь к спорту, он тоже профессиональный спортсмен или как-то любитель по наитию вы занимались всем этим дома?
Нет, у нас он занимался спортом так же, как любитель. Все из каких-то книжек, да, где-то доставалось это все, вот этот атлетизм. Качали они мышцы, у него нет спортивного образования, не было. Но как интуиция подсказывала, то, что он из книжек находил. И я, в принципе, согласен, то, что вы говорите, нужно какой-то человек-профессионал. Каждый человек, если мы хотим пойти к доктору, мы хотим, чтобы он не сомневался, не экспериментировал, а 100% дал правильный совет или поставил правильный диагноз. Так же происходит и с детьми, когда мы их воспитываем, мы не хотим экспериментировать со своими детьми, да, чтобы он где-то надорвался, где-то там что-то неправильно сделал. Но интернет сейчас дает возможность получить какое-то образование всем по чуть-чуть. Даже ты, у тебя нет разрешения на ту или иную деятельность, но какими-то знаниями ты можешь обладать. Поэтому родители... Я, конечно, советовал бы обращаться к профессионалам. Это первое. Второе. Вы говорите, вредно или... Тут тяжело определить, потому что дети вот с первого шага... У детей иногда можно даже чему-то поучиться, да? Как они кушают, как они... Где-то мы должны их контролировать, но чему-то можно и поучиться. Как они ходят, как они падают. И... С детьми на уровне игры какой-то. Вот мы, меня часто спрашивают гирю. Вообще гиря ассоциативно кажется, как гиря, это что-то тяжелое, что-то такое.
Да, мне сразу тяжело становится, как только слышу это слово.
И как ребенку гири, и начинается... Я считаю, нет определенного. Вообще гири сейчас выпускают по всему миру разных весов. Есть 2 килограмма гири. И поэтому... Что такое гири? Это же не то, что как в цирке, там, Валентин Дикуль, там, или Петр Крылов, что-то такое тяжелое, огромное, с такими усами, да, в полосатой футболке человек поднимает. А это немножко другое, это такой вид спорта, больше на выносливость. Мы поднимаем там от 1 раза до 1000, 10 тысяч раз. Поэтому с детьми, в принципе, ну, если 1 килограмм, мы детей, дети делают много... Большое количество повторений каждый день. Они много ходят, много... Им любопытно все. Ну, 3, 4, 5 лет, да? А если там 6, 7, 10 лет, уже ребенок становится по-другому думать. И на фоне игры, в принципе, нет ограничений. Яблоко может ребенок. Сколько раз ты ребенку своему скажешь, яблоко сколько поднимешь? Он будет играться, поднимать 50-100 раз. Вот с гирями примерно такой же подход. Я всегда говорю, ну, в 5-6 лет нет принципиально возраста, это на уровне игры. А, естественно, если ребенок хочет идти в более профессиональный спорт, конечно, там уже постепенно он переходит, должно тело сформироваться, ростовые данные, все должно сформироваться. Ну, 15-16 лет люди, я, например, в 15 лет уже, в 16 лет выполнял норматив мастера спорта. Я очень рано начал заниматься спортом.
Как вы к этому пришли за 3 года после того, как в 12 лет купили снаряды спортивные?
Ну, я фактически, когда купил гири, я не мог поднять один раз даже. Я поднимал гантелью 10 килограмм у меня было, я поднимать пытался один раз, там, два раза. Потом, несколько месяцев, я уже поднял 16 килограмм как-то, один раз поднял. Вот у меня сын, допустим, ему 12 лет, он 2-3 раза 16 сейчас поднимает. Ему будет в марте 11 лет. О, 12. Но, допустим, 2 года назад, в 10 лет, вот он 8 килограмм поднимал 200 раз. А ему 10 лет было 2 года назад. Соответственно, гири это такой вот на уровне... И он у меня всегда спрашивал какое-то поощрение. Вот хочу там лего какой-то конструктор, сколько я должен поднять. Вот, вот такая игра. Вот хочешь, когда ему там 6 лет было, он у меня спрашивал, сколько-то вот лего хочу, сколько нужно подтянуться, я там 10. Он 10 подтягивается.
Хорошая мотивация.
А говорит, а вот другой лего хочу там сколько раз. Ну, это вот с детьми так. Я говорю, ну, соответственно, 11-12 надо. Рекорд побьешь, какой-то другой конструктор. Ему не интересно было подтягиваться. Ему интересно было, допустим,
что-то получить.
Конструктор какой-то, лего. И вот на фоне игры мы находим всякие варианты мотивации. А заставлять... Все думают, что если я гиревик, мой сын должен быть гиревиком, поднимать гири. Я говорю, абсолютно, можешь вообще не поднимать гири. Мне вот что интересно, мы не знаем. Правильно, 10-12 лет, говорят, надо искать таланты. Ну, как мы их знаем? Мы не знаем. В 15 лет одно, в 10 другое, 12 лет другое. Но мы пытаемся, каждый по мере. Я как бы не согласен, что если... Ну, так часто бывает, династии, там, доктор... дети, доктора и так
дипломаты
далее.
Дипломаты и дети.
Дети, тоже дипломаты.
Это тоже это нормально,
но
ситуация.
Не факт, что...
Не факт, что будут хорошим дипломатом.
Да.
Я вас вот о чем хотела спросить. Вот, готовясь к интервью с вами, я прочитала, что вы, когда уже уехали из Кыргызстана, вы развивали гиревой спорт уже там в Америке. А в каком состоянии был гиревой профессиональный спорт вот у вас на родине, когда вы этим заниматься начали? В какой момент вы поняли, что... Вы уже можете претендовать там на профессионального спортсмена, что там на чемпионаты ездить
надо. Когда выполнили норматив
надо.
Мастера спорта или в другой какой-то момент?
Нет, там получается же у нас сначала ты выполняешь первый разряд, потом кандидат мастера спорта, и затем уже это разряды, а потом ты получаешь звание. Звание присваивается, ты должен определенный выполнить норматив, там в каждом определенном упражнении набрать определенное количество повторений.
Но вы сначала дома, получается, эти гири поднимали, а потом пошли в секцию какую-то, чтобы уже дальше двигаться? Или как это происходило?
Да, дома, на самом деле, один момент, дома очень тяжело тренироваться, это все, наверное, знают. Нужно обязательно куда-то дойти, доехать, и тогда ты настраиваешься, что ты будешь выполнять какие-то объемы. Конечно, нашел секцию, потом пошел в секцию, там немножко поднимал. Потом решили, что мне это хорошо получается, и вот к 17 годам я уже норматив выполнял, точнее, если говорить, в 16 лет. И в 17 лет я поехал уже на первый чемпионат республики среди взрослых, и уже выиграл его и установил 3 рекорда. Это в 17 лет. Я просто рано начал. Вот такая вот ситуация. Я не знаю, с чем это связано, но доказательство того, что можно... И в 16, и в 17 лет бороться со взрослыми. И в 20 лет уже я выиграл чемпионат мира и был самый молодой победитель среди взрослых.
Как вы попали на этот чемпионат мира? Где он проходил?
Он проходил в России, в Липецке. И это было начало, потому что это 93-й год. А в 92-м году в Латвии, в Талсе, проходил чемпионат Европы. Его я тоже выиграл в 19 лет. И фактически я профессионально тренироваться начал с 90-го года, с 17 лет, когда это уже 2 тренировки в день я проводил. И фактически за вот эти все рекорды мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта, я выполнил за, грубо говоря, рекорды СССР, побил уже в 92-м году за 18 месяцев полностью. От мастера спорта до мастера спорта международного класса. Но это были такие тяжелые месяцы, почти 2 года. 2 раза в день тренировка, это 12 тренировок в неделю.
Вот я как раз хотел спросить, вы когда рассказываете о том, что я поехал, победил на чемпионате мира, потом еще поехал, победил на чемпионате Европы, все это так легко слушать, а каким является процесс подготовки к этому всему делу? Или все-таки у вас, правда, какая-то физическая предрасположенность, что это давалось вам легче, чем всем остальным?
Когда... Я всегда говорю, когда тебя, я считаю, знаете, когда хотят отнять твои какие-то качества, да, которые тебе помогают побеждать, это называют таких людей, да, у него талант.
Конечно, да.
И
это
говорят,
всегда
да, у него талант,
талантом.
И ничего сам не это, как будто талант. Я всегда говорил, очень много вещей, очень много звеньев в этой цепи должно совпасть, чтобы человек пришел наверх. Это... Помимо данных, каких-то данных, да, там физических данных, анатомических данных, нужны ментальные данные в голове, мозги, дисциплина, как человек, характер какой, как бойцовские качества, как он может держать удар, как он может выйти на соревнования и сделать те результаты, которых он близко, к которым он готовился, потому что если психика слабая, человек на тренировках показывает больше, на соревнованиях показывает меньше. Просто не выдерживает этого стресса, то, что вот борьба. Поэтому вот эти все качества, когда мы соединяем, тогда оно получается человек наверху. А когда его хотят принизить, наверное, могут сказать, да, у него талант, там, как будто если у человека талант, ему ничего не нужно делать. Поэтому я себе считал всегда, что у меня нет таланта физического, какого-то анатомического, потому что, я думаю, потенциал это в труде, в дисциплине, в желании. И человек ставит какую-то цель, и он должен быть одержим к этой цели. Поэтому как говорят, всего можно достичь, просто ты сколько ты готов заплатить, да, за эту цель. Каждый отдает что-то, чтобы получить что-то.
Не могу не спросить, почему вы уехали со своей родины в Америку?
Вот это интересная ситуация. Но это уже было давно, да, 99-й год.
Да, да.
Фактически 22 года, 23 года это будет. Это я, получается, еще уехал при Ельцине.
Угу.
И попал в Америку, когда Билл Клинтон был президентом. Это очень давно. И почему? Потому что в какой-то момент, вы знаете, мы же, каждый человек хочет считать себя, чувствовать себя нужным, да, где-то. И я понимаю, там речь не обо мне лично, но вот когда ты чувствуешь себя где-то ненужным, а думаешь, что там ты где-то нужнее будешь, ты начинаешь строить какие-то планы. Это один момент. Второй момент, когда... Что такое гиревой спорт? Гиревой спорт, это он более был популярен среди советских республик, и в Европе только где-то зарождался, и он фактически не развит был. И цель была какая? Цель, мы всегда от Америки можем взять и хорошее, и плохое, но мы, как у нас работает, ну, у меня, по крайней мере, так мысли такие были, что если Америка захочет гирями заниматься, то, значит, не все потеряно для этого спорта, и развитие пойдет по всему миру. Так и случилось. Поэтому цель была такая, что поехать в Америку и начать развивать этот спорт, не только как спорт, а вообще как снаряд представить американцам. И уже от с Америки дальше другие страны.
В какой штат вы переехали?
Я приехал, сразу приехал в Нью-Йорк.
Понятно, это ворота для всех людей.
Как и все, когда никто ничего не знает, и нам кажется, что русские нам, русскоговорящие бывшие иммигранты, там нам помогут, как-то направят нас, но все оказывается не так, и где-то, не где-то, около года я прожил в Нью-Йорке, и мне не понравилось... Вот эта вот загруженность, вот это вот... Ну, я такой человек, наверное, я не смог бы жить. Я никогда не хотел жить в Москве.
Большой город,
допустим,
не про вас.
Допустим, большой город немножко. Кому-то хочется, да, там выхлопы как-то. Кому-то это интересно. Ну, движняк вот этот, я все понимаю. Ну, мне вот немножко надо, чтобы локтями где-то я мог.
В итоге переехали туда, где потише. И где потише?
Потише. Я люблю города. Я во многих жил городах. Как? Не во многих. Я жил в свое время, вот в 2004 году в Сан-Франциско жил.
Ох, ну это круто.
Тоже очень загруженный город. И полгода я прожил в Сан-Франциско, и мне показалось, что ну, там хорошо. Это вот, если кто знает, это я считаю, что самый лучший город, где... Не погода, а как правильно сказать? Климат. Самый хороший
город
климат.
Город вечной весны.
Да, там нету зимы. Город находится на... Такой сквозняк происходит. Нет... Там ни холодно, ни жарко. И там вот, в принципе, вот такая весенняя погода. 15-18 градусов. Постоянный такой бриз. Океан обдувает. И хорошо, я там полгода прожил. Потом понял, что там вот это... Борьба, выживать очень тяжело там. И не то, что я решил... Ну, вообще, загруженный город, я думаю, нет. И я вернулся в итоге в штат Огайо, Синциннати. И в Синциннати я прожил 16 лет тоже там. И потом немножко сейчас ближе к Чикаго переехал. Mm-hmm. Во Флориде жил недолго. Ну, вот нравится такое немножко провинциальное. Ну, я живу 3 часа от Чикаго. Если мне нужно
Понятно.
Будет.
В принципе, как и все американцы, любят жить немножко подальше от больших городов, но, тем не менее, далеко от них не уезжая.
Просто мне, например, сложно представить. Вот вы едете в совершенно незнакомую страну, с совершенно другим менталитетом, с другим языком, в первую очередь, да? И для того, чтобы не просто искать себе работу и как-то там пытаться выжить, а для того, чтобы открывать в этой стране новый вид спорта и показывать людям этот новый вид спорта. Просто с чего вы начинали, как это все происходило? Потому что, насколько я понимаю, сейчас вы успеха все-таки достигли.
Ну, начинаешь, в первую очередь, ты должен закрепиться, ну, как любой человек. Все же туда, многие эмигранты едут, там, режиссеры, музыканты, спортсмены. И у всех какая-то мечта. Кто-то хочет попасть в Голливуд, кто-то хочет попасть на сцену, и спортсмены хотят выступать. Все зависит от какой-то вид спорта, да, и чего ты в этом достиг. И вначале была цель такая, ну, приехать в страну, где не знают, что такое гири, и было сложно. Вначале первая задача закрепиться, нужно оплачивать счета, нужно снимать квартиру, кушать. Естественно, работа какая-то. И поэтому ты берешь, если ты языка не знаешь, ты берешь любую работу, которая вот, как говорят, там два варианта, да, которые первый вариант работы, которую не могут делать, вторую, которую не хотят. Угу. И тогда ты в десятку попадаешь.
И какую работу в итоге вы взяли?
А я много, у меня было около там, я не знаю, 18-20 профессий разных, которые ты месяц-два осваиваешь. И, ну, самое первое я делал, это крыши, это шингл называется, вот эти шинглы били, которые, это кошмар, это тяжелая работа, ее делают чаще всего, хорошо получается у мексиканцев, которые, иммигранты из Мексики, которые маленького веса, маленького роста, и они там... Углы бывают там 12 градусов крыши, они делают, за воздух держатся и бьют. А когда ты там чуть больше большой, тебе ты уже за воздух сложно держаться. Понятно. Поэтому это одна профессия. Потом полы циклевал, вот эти вот тоже. Ну, везде, где ты начинаешь работать, там не получится так, там наполовину. Ты должен делать 100%. Хорошо, тебя учат делать это хорошо. Дорогу делал, асфальт тоже. В ресторанах работал тоже очень быстро. У меня характер был какой, сейчас как будто хвастаюсь, да? В спорте очень помогло, понятно, потому что любую профессию, которую я брал, мне хотелось быть лучшим, в плане лучшим, делать быстро, потому что, когда ты делаешь быстро и хорошо, тебе больше платят, и вот эта выносливость, работоспособность, она, черта характера, она очень помогает, потому что, как бы, в Америке оно все кажется очень быстро, и думать некогда. Помимо того, что быстро, ты должен еще и правильно делать это, чтобы...
Конечно.
Если это какие-то сэндвичи были в ресторане, то они делались очень быстро и красиво.
И в то же время вы приехали в Америку для того, чтобы пропагандировать свой любимый вид
спорта. Конечно.
А в США вообще отношение к спорту-то несколько другое, как мне кажется. Оно и более коммерциализированное, и... больше как бы заточены под прибыль. Тем более, что вы приехали туда со своим спортивным снарядом, а там ведь пауэрлифтинг, там вот эта вот культура качалок и всего остального. И тут вы приезжаете и говорите: слушайте, ребят, смотрите, а вот гиревый спорт. Давайте заниматься им вместе. Как это было и насколько интерес появился у американцев, которые были уже, я думаю, к тому времени очень сильно избалованы вообще чем только угодно?
Вот на этом это и было ключевое слово, потому что американцы постоянно же что-то новое ищут, что-то. Ага. И тут как-то они гири пропустили, потому что гири – это олицетворение здоровья, да, какого-то вот... какой-то силы. И многие американцы, наверное, до сих пор думают, что секрет Советского Союза, у нас же ничего, каких-то тренажеров не было, да, до того, как сейчас вот этот фитнес-индустрия наступает сейчас. Все, большинство из Америки приходит, вот эти новые снаряды, новые упражнения, новые оборудования. И... американцы, они вот, им понравилась сама идея, то, что гири – это что-то необычное. И, во-первых, концепция гирь, что это такое? Вот если мы говорим бодибилдинг, это как продукт гораздо легче его, как мы говорим, слово «продать», да? Вот.
Ну да, ты красивый, вот
очень
красивые
легко,
постеры
очень
на стенах зала.
Продукт.
А продать, вот Шварценеггер, все понятно.
Да, а продать здоровье, будешь здоровым, это продукт как бы невостребованный. Вот делай это, будешь здоровым. Ну, никому не интересно. А вот продать силу или большие мышцы, гораздо, поэтому никто не спорит, никто не соревнуется, и это работает. А гири немножко тут глубже, когда люди... глубже опускаются и более исследуют, что такое гири. Это для, хорошо для выноса, для подвижности суставов, потому что гири – это вот как дети, это большое количество повторений, много шагов. А человек устроен, это как вот мое личное мнение, со мной прям специалисты какие-то, наверное, согласятся. Но я мало где слышал, чтобы люди поднимали эту прям. Вот большое количество повторений, вот человек так у нас устроен. Мы все делаем на большое количество повторений. А на раз, на один раз, что касается силы, но человек не сложен, он очень слабый. Для этого у нас есть машины какие-то, грузовики, чтобы поднять что-то. А вот человек, у нас суставы так устроены, они заточены. Количество раз мы сами придумывали. Придумали, да, человек вот столько раз, а наше тело не знает, сколько раз оно может присесть, встать, поднять руку. Мы же не считаем, мы просто делаем, берем что-то, да. И вот гири, они развивают вот эту подвижность суставов на количество раз. И при этом большие мышцы не растут, а мышцы растягиваются, укрепляются.
Понятно.
Сухожилия укрепляются и суставы укрепляются. Вот. Поэтому гири больше на... даже не на молодежь, а на более зрелых, там, от 30 и дальше, когда люди начинают разбираться в том, что так, я сейчас мышцы вот пока качаю, растут, все, не качаю, не растут. Потом начинают возвращаться, а как здоровье, а вообще, а сколько я жить собираюсь там, а что вредно, что полезно. Вот когда глубже они разбираются, они начинают, гири очень заходят, им нравятся, и концепция, в принципе, легкая, потому что в экономии времени, да, эффект, ты можешь за один раз подход поднять там 100 раз и выполнить, неважно ты, мужчина, женщина, у каждой свой вес берет, определенное упражнение, поднимаешь 100 раз, и буквально за 10 минут твоя тренировка прошла и закончилась, и при этом ты вспотел, у тебя потренировались руки, ноги, спина, плечи и так далее.
Понятно, эффективность.
С точки зрения занятости, вот когда нам же всегда некогда, да, вот самое полезное, нам некогда всегда. А бодибилдинг, если мы представим, то это такая работа, это 3 подхода по 8, по 6, 4-5 часов, это питание какое-то, это очень сложно.
В раздевалку пришел с друзьями, поговорил между подходами,
да.
В спортзале в итоге люди пропадают
а
по 3-4 часа.
Извините, помимо того, что повышает подвижность сустава, оно еще и повышает выносливость и работоспособность. А наша задача, если человек, смотря какая у него занятость, если он сидит за компьютером, если он сидит на работе, где целый день там в офисе сидит, то, естественно, ему нужна какая-то тренировка. Мы не будем развивать у этого человека, призывать его развивать, чтобы он поднимал там десятки тысяч раз или там тысячу раз. Нет, ему нужно просто какую-то 15-20 минут нагрузку давать, чтобы его спина гнулась, потому что сидячая поза – это самая ненатуральная, самая вредная позиция, то, что в человеке есть. Нам ходить лучше или лежать. Если говорят, возможность, когда сидишь, есть возможность лежать, надо лежать.
Надо прилечь.
А если, извините, мы говорим о человеке, который занимается активная работа, у него какая-то специальность, он где-то на складе работает, где-то на стройке работает. Конечно, его, я по себе знаю, выносливость, чем более лучше ты подготовлен, тем легче тебе и крыши бить, и дома строить, и полы, паркет циклевать, вот на четвереньках там бегать. Все получается гораздо быстрее, потому что твоя выносливость, работоспособность выше. А что такое работоспособность? Это когда ты можешь целый день производить определенную работу, потом поспать, восстановиться и на следующий день делать опять. И так 5-6 дней. Вот это выносливость, работоспособность, то, что развивают гири.
А как это вообще было просто? Вот вы пришли с гирями в какой-то спортзал, или вы прошли в какую-то федерацию и сказали: ребята, смотрите, вот это такой суперснаряд для здоровья. Пожалуйста, давайте я вам все объясню, и вы попробуете. Понравится, будем дальше сотрудничать. Просто как это вообще происходит?
Нет, сначала там, конечно, ты какие-то бывшие эмигранты, ну, или мы всегда эмигранты, бывших эмигрантов не бывает. Мы как бы есть и остаемся, будем. Какие-то эмигранты со многими начинали, со многими пытались. Были энтузиазмы, которые вот в Сан-Франциско как раз я, когда ездил, был энтузиаст, который изъявил желание развивать гири, там, делать, поднимать, тренировать. Но это было на уровне одного зала. А потом гирь не было, спортивных стандартов не было, нужно было заняться производством гирь. Поэтому сначала была задача насытить рынок, чтобы каждому тренеру гири вручить, и чтобы он у себя на местах, они уже требовали. Поэтому в 2006 году пришлось такое, как будто я не хотел, да? Открыли мировой гиревой клуб. Сначала американский гиревой клуб, потом мировой гиревой клуб. И потом уже первые гири запустили мы производство в 2006 году. Сделали первые гири. И как это называется? Certification, да?
Ну, сертификация, да.
Сертификация. Мы сделали уже сертификат. Приглашали, обучал тренеров, как поднимать гири. Угу. Вот тех аккредитованных тренеров, которые в Америке, а их на сегодняшний день, насколько я знаю, около 350 тысяч этих фитнес-тренеров. Может, я ошибаюсь, не принципиально. Но где-то я видел
информацию. Ну, много, это скажем так, армия. Очень, да.
И какую-то часть нужно было освоить, и через интернет рекламировали этот certification, и уникальность моих знаний позволила около 3000 человек прослушали мой курс первоначальный, и около 1000 тренеров получили вот в подарок. Мы около по 8 гирь, там 2.12, 2.16, 2.24, 2.32, по-моему. По 8 гирь мы им подарили, чтобы они вернулись домой и тренировали людей. Вот такая вот история. И в итоге потом на интернет-пространстве уже по странам мы пошли, меня начали приглашать. Это вот, в принципе, пошло, наверное, вот правильный вопрос, какая-то федерация. Нет, федерации нету и не было. Именно вот из фитнес-энтузиастов нашлись люди, которые хотели... Там же какое? Два направления есть. Одно направление – это гири как спортивные, высокие результаты поднимать, участвовать в соревнованиях. А другое направление – это, я его называю, kettlebell lifting, это поднятие гирь в разных каких-то номинациях, потому что там я пятиборье придумал, чтобы люди... Не просто две гири поднимали, а, допустим, с перебросом там одну гирю поднимали, там 5-6 разных, ну, у меня около 12 упражнений. Чтобы меня интересовало вообще внедрить как снаряд. Потому что как спорт это как бы причина была. Mm-hmm. Пример того, что я что-то понимаю там в тех или иных упражнениях, и это дало мне право креативить и придумать какие-то направления для фитнеса. Потому что люди немножко путают... Спорт, все думают, надо. Вот нет, можно те же самые упражнения делать для здоровья. Не обязательно поднимать две гири, можно поднимать одну гирю.
Но при этом же, когда ты работаешь, нужно и свой авторитет поддерживать, и не останавливаться на своих спортивных достижениях. Давайте вот сделаем так. Вы расскажите нашим слушателям о своих рекордах, чтобы все поняли, с кем мы разговариваем, да и с чем мы имеем дело в плане весов.
Рекорды, там очень много рекордов, я их все помню, но основные приведу, потому что если в гиревом спорте взять, там толчок 10 минут, там длинная история, до 89 года поднимали без ограничения времени, потом из-за зрелищности решили сделать 10 минут, поднять толчок двух гирь, 10 минут рывок. И я уже попал в ту историю, когда я выступал в 10-минутном регламенте. И мой лучший результат в толчке, две гири, я толкал при весе до 70, фактически 73 килограмма я весил. И там 132 раза я поднимал в толчке, две гири по 32 килограмма. И по 110 раз рывок делал. Ну, тогда этого никто не делал, и, в принципе, сейчас это выше мастер спорта международного класса. Но при этом мы работали еще, тренировались на гирях 40 килограмм, допустим, там 40 я 2 поднимал, 80 раз, 2.36, 100 раз поднимал. И на 850-летие Москвы, вот я ездил от Кыргызстана в 97 году, там я 850 раз поднимал две. Разница какая? Когда ты перебрасываешь руку, меняешь руки, ты где-то, я по моим подсчетам, в 7-10 раз можешь больше поднять. И вот я 850 раз поднимал 24 килограмма, потом в Америке на 9.11 911 раз поднимал за час 42 минуты. И потом тяжелые гири тоже поднимал. Вот у меня есть уникальные гири, которые делали для меня специально. Это мои гири, они залиты. Вот если свинцом мы гирю зальем, вот эту 16 килограмм все знают, она получает 48 килограмм. Мне сделали их 52 килограмма, 56 килограмм, 60, 64, 68 и 72 килограмма. Одного размера.
Гиря 72 килограмма.
Да. Вот она залита, там есть металл какой-то, текстан, если я, или текстан.
Точно, то есть более плотный металл, да, который при он тяжелее том же объеме весит больше.
Да, и у меня вот самый тяжелый, вот таких 6 гирь, 72 килограмма. И вот на Арнольд Классик я поднимал в 2010 году 60 раз 60 килограмм одной рукой. И 72 килограмма там 9 раз я поднимал. Ну, то с тяжелыми 72... гирями тоже, да. 64 килограмма 30 раз одной рукой 72 поднимал.
72 килограмма – это мой вес практически.
Ну вот, можете Тимура поднять.
Не надо сейчас. Вот Наталья гораздо более удобнее, мне так кажется.
Я, кстати, еще слышала, ходят слухи, что вот вы сказали, что вы на Арнольд Классик выступали, что вы со Шварценеггером-то подружились, правда?
Ну, мы много лет, во-первых, мы выступали в районе около 10, сколько сейчас скажу, 7 лет, с 2005 по 2011, 5-6, 6 лет, наверное, мы каждый год ездили, и там около, Арнольд Классик, что такое, это экспо-шоу такое, где около 300 тысяч человек приезжает, там лучших бодибилдеров, стронгменов, гимнастов, там много видов спорта. И это большое шоу. И мы, как этот буст называется, вот эти вот палатки, ты должен резервировать палатки эти, и что представлять свой товар там. Кто-то гири, кто-то пищевые добавки, вот эти вот протеин, вот эти все вещи продают. И там очень интересно. И Шварценеггер приезжает, он обычно приезжает в пятницу, в субботу он приходит в центральную, вот эту, main room называется, в главную комнату, где... И, ну, не так просто с ним встретиться, на самом деле. Он идет, там охрана, он идет через все вот эти... И он сам решает, куда он может, в какую палатку он может подойти. И несколько раз, несколько лет он, да, заходил в нашу палатку, мы ему показывали, рассказывали, и...
Интересно. Он не хотел взяться за гирю?
Не, он говорит, что это такое вообще? Просто говорит, вот это что? И, ну, я думаю, сейчас потом в Австралии коллеги тоже, вот, кто занимается пропагандой гири, Арнольд Классик в Австралии тоже где-то проходил, и там тоже он посещал. И на сегодняшний день он, я знаю, если у него кто-то спросит, что такое kettlebells, гири, он знает, он может дать какое-то определение, он точно знает, что это из Советского Союза откуда-то пришло.
Правильно, пусть знает.
Пусть знает. А я, кстати, всегда, вот когда в 85-м году я только... гирями начал заниматься, я всегда думал, что, думаю, блин, если Шварценеггер, вот он такой здоровый мужик, такой качок, вот если он займется гирями, он, наверное, всех победит. Думаю, вот только бы Шварценеггер не узнал про гири, точно всех выиграет. Вот мне так казалось. А потом мы туда дальше уже начали понимать, что бодибилдинг это одно, это там 6-8 повторений, мышца растет, забивается, а гири это совсем другое.
Вот, и... к финалу хотелось бы привести следующее. Мы много о стереотипах говорили. И знаете, вот на меня этот стереотип сработал, потому что когда мне сказали, что мы встретимся с человеком, который легенда в гиревом спорте, я думал, что я встречусь с очень большим, прямо вот таким объемным человеком, который будет просто весь в буграх мышц. Вы такое впечатление не производите, сразу скажу. Вы стройный, подтянутый, спортивный человек. И так не скажешь по вам, что вы можете поднять...
Тимура одной рукой несколько раз, да.
Фактически, да. Все-таки, про что должен быть спорт, когда им занимаешься? И какова должна быть мотивация? Мы про мотивацию с вами вначале говорили. Для кого-то это игрушка Лего. Для... кого-то это красивое тело, для кого-то это здоровье. А что еще можно получить из спорта?
Вот для, если обо мне лично говорить, и как для меня, чем вот меня зацепил гиревой спорт, вообще гири, как бы вот ты смотришь, когда на человека, который там бицепс качает, лежа жмет, там трицепс, все сразу понятно, а на гиревика посмотришь, вообще непонятно. Угу. Что где-то жалко даже, да, которые более легкой весовой категории, прям пожалеть их хочется, этих гиревиков. И чем мне понравился гиревой спорт, то что, ну, вообще ответственности нет. Никто на тебя не подумает, никто на тебя ставки не делает, и это круто. Допустим, где-то, да, на площади, ну, кто на тебя поставит, да, что ты там поднимешь 60 килограмм одной рукой. А поставят на большого человека. И вот это... Да, мне всегда нравилось, что гири вот никто на тебя не поставит вообще. А ты бах, и поднимаешь очень круто. А и ответственность. А вот как-то вот более с бодибилдеров на них лежит какая-то ответственность. Потому что для простого человека, который вообще вот для, я не знаю сколько, 90% людей, а может больше... Они, им непонятно, кто сколько лежа жмет, кто сколько пробежит. Они посмотрят, ну, вот этот, да, сильный, большой, сильнее всех. Они будут так думать. Никто же не будет разбираться, что он там силен на 3-6 повторений. Это другая, я не хочу принизить бодибилдеров. Но в этом фокус. Просто интересно, когда ты такой маленький, дохлый, худой, бах, и поднимаешь больше всех. И
согласен.
Где-то кого-то разочаровываешь. А стремиться надо обычно в спорте. К чему люди стремятся? Люди стремятся звание какое-то получить, да? Потому что для меня спорт – это было средство для самоутверждения среди сверстников, среди общества. Потому что все мы родились, наверное, в Советском Союзе, кто-то после. И воспитание было, как бы деньги всегда где-то занимали последнее место – нас учили, что мы должны за родину, за флаг, поднимать флаг, прославлять свою школу, прославлять институт, прославлять государство, район, город и так далее. И это немало, я считаю, потому что звание там чемпиона республики, чемпиона СНГ, чемпиона СССР, чемпиона мира – это большие звания, которые где-то потом тебя уважают, с тобой советуются где-то, ты получаешь свое место в обществе. Поэтому... А где-то сейчас, в нынешнее время, все зависит от видов спорта, где-то и платят хорошо, потому что я всегда говорил, всегда думают, вот, говорят, ну, конечно, у них там гонорары какие-то. Я не согласен, то, что все зависит от денег. Те люди, которые поднимают рекорды, ну, за деньги ты не поднимешь рекорд. Там что-то больше работает, человек себя заставляет перетруждать, перетренироваться. Это очень сложно. Где-то здоровьем жертвуют, и деньги – это не самое первое, что позволит тебе побить тот или иной рекорд. Сначала ты должен любить это дело и хотеть быть первым в этом. А деньги какие-то, у кого-то большие гонорары, у кого-то меньше – они приходят потом или сразу, но это не на первом месте, потому что бывает так тяжело, если там вот эти UFC-бойцы, там, наверное, бьют так, что денег не захочешь.
Страшно представить вообще.
И также в видах спорта, когда гири я поднимал, там пульс за 200 поднимается, глохнешь, настолько ты в таком темпе работаешь, ты на какой-то момент глохнешь, потому что давление так поднимается, что... Ты тоже денег не захочешь. И ты думаешь о своей семье, о своей родине, о тех, кто тебя послал, и потом уже о себе самой. Деньги – это Поэтому вы спрашиваете про мотивацию. Я думаю, вот эти вот нюансы, они важны, и каждый как себя... Ну, деньги не самое главное.
Валерий, вы на родине давно не были?
Ну, я был последний раз в 2017 году, я вообще редко. Ну, фактически, да. Вот.
Изменилось что-нибудь у нас?
Да. Всегда, когда приезжаешь, все к лучшему меняется.
Правда?
Да. Ну, вам, может, кажется, вы не замечаете. Ну,
вообще.
А я каждым разом приезжаешь, ну, я же вижу, допустим, технологии в магазинах, как обслуживают. Люди становятся более образованнее. Вот молодежь, допустим, очень мне нравится. Все вот дети очень хорошие. В принципе, ну, я, может, не там где-то был, но в целом вот эти интернет-технологии, они людей отвлекают, наверное, где-то от плохих вещей. Люди погружены где-то в самообразование, где-то в развлекательный контент. И люди как-то более образованные, мне кажется. Не то чтобы раньше там не образованные. Люди, я думаю,
образованы в современном смысле этого
слова.
Да,
вперед двигаются. И Кыргызстан также двигает. Это глобально идет все. И технологии приходят, они же...
А люди... Мы все говорим про Америку, А здесь-то люди остались, которые пропагандируют и занимаются гиревым спортом.
Здесь тоже, да, есть федерация.
А у нас
здесь
есть федерация.
Ребята есть. В Кыргызстане тоже ездят они на соревнования. Тоже иногда мы общаемся, списываемся. Я как-то ездил на соревнования. Но сейчас в этот короткий отпуск, я думаю, мне не получится как-то с кем-то увидеться.
Ну, в конце концов, в отпуске надо отдыхать, мне так кажется.
Да, хочется, да, чуть-чуть.
Отвлечься от гири немного.
Спасибо вам большое. Безумно рады были с вами познакомиться. Очень приятно было с вами побеседовать.
Спасибо вам, что пригласили. Извиняюсь заранее, если не на все успел ответить.
Но да, с вами и... очень приятно разговаривать. Да. Да, к сожалению, у нас временные рамки есть, от них никуда не убежать. Но я думаю, что о самом главном мы поговорили. Я думаю, что все наши слушатели, может быть, для себя поняли, что любой спорт – это не только пот, не только достижения, не только деньги, которые кому-то приходят, кому-то нет. Это в первую очередь, как вот сказал наш герой, любовь к своему делу и желание быть в этом деле лучшим. Я думаю, что это применимо не только к спорту.
Спасибо.
В гостях у нас сегодня был легенда отечественного спорта, неоднократный рекордсмен, первый чемпион первого чемпионата мира по гиревому спорту 93-го года Валерий Федоренко. Спасибо еще раз большое.
Спасибо большое, удачи вам.